Они следовали определенному сценарию. Люди в них могли реагировать на Далинора точно актеры, которым позволено немного импровизировать. Сам Всемогущий никогда этого не делал.
«Сделаю, что смогу», — добавил Далинор. «Я воссоздам их. Приготовлюсь. Ты рассказал мне о многом, но кое-что я понял сам. Если тебя можно было убить, то, вероятно, другого такого же, твоего врага, тоже можно».
Далинора поглотила тьма, вопли и плеск воды затихли. Относилось ли это видение ко времени одного из опустошений или к периоду между ними? Видения ничего не проясняли до конца. Когда тьма растаяла, он оказался лежащим в небольшой комнатке с каменными стенами внутри своего жилища в военном лагере. Рядом сидела Навани. Перо так и летало над планшетом, который та держала перед собой. Буря-свидетельница, до чего эта женщина прекрасна. Ее красота была зрелой. Красная помада на губах, волосы заплетены в сложную косу, уложенную вокруг головы и украшенную сверкающими рубинами. Кроваво-красное платье. Навани глянула на него, заметила, что очнулся и моргает. Улыбнулась.
«Это было...» — начал он.
«Тсс, последняя часть показалась мне важной», — сказала она, продолжая писать. Навани писала еще минуту, потом наконец-то оторвала перо от планшета, который сжимала пальцами сквозь ткань рукава. «Думаю, я ничего не пропустила. Тяжело, когда ты переходишь с одного языка на другой».
«Я перешел с одного языка на другой?»
«В конце. Перед этим ты говорил по-силайски. На древнем силайском, безусловно. Но у нас есть тексты на нем. Надеюсь, переводчицы разберутся в моей транскрипции. Я этим языком владею, неважно. И все-таки тебе следует говорить помедленнее, когда ты так делаешь, дорогой».
«С учетом обстоятельств это будет непросто», — пробормотал Далинор, вставая.
По сравнению с тем, что он чувствовал во время видения, в комнате было холодно. Дождь стучал по запертым ставням, но великий князь по опыту знал, окончание видения значило, что буря почти растратила свои силы. Чувствуя себя выжатым, он сел в кресло у стены. В комнате с ним была только Навани. Ему так нравилось. Ренарин и Адалин пережидали бурю тоже в доме Далинора, но в другой комнате, под бдительным оком капитана Каладина и его мостовиков-телохранителей. Возможно, ему следовало пригласить больше ученых, чтобы разобраться в видениях. Они могли бы записать его слова, а потом, посовещавшись, получить самую точную версию. Но буря! Далинору и так было не по себе даже от того, что лишь один человек видел его в таком состоянии, бредящим и бьющимся в конвульсиях на полу. Он верил в свои видения, даже зависел от них, но это не означало, что они его не смущали. Навани села рядом и обняла его. Плохо было?
На этот раз? Нет, неплохо.
Беготня, потом битва. Я не участвовал. Видение завершилось прежде, чем потребовалась моя помощь. Тогда почему у тебя такое лицо?
Я должен восстановить сияющих рыцарей.
Восстановить сияющих? Но почему? Что это вообще значит? Не знаю. Я ничего не знаю. В моем распоряжении только намеки и призрачные угрозы. Надвигается что-то опасное, тут сомнений нет. И я должен это остановить. Она опустила голову ему на плечо. Князь смотрел на очаг, в котором тихонько потрескивал огонь, озаряя комнатку теплым светом. Это был один из немногих очагов, которые еще не переделали, используя новые фабриолевые обогреватели. Настоящий огонь нравился Далинору больше, хотя он не признался бы в этом Навани. Она так старалась, чтобы у всех появились новые фабриоли. «Почему ты?» — спросила Навани. «Почему этим должен заниматься именно ты?»
«Почему один человек рождается королем, а другой нищим? Так устроен мир».
«Неужели для тебя все так просто?»
«Конечно, не просто. Но не вижу смысла требовать ответы.
Особенно, если Всемогущий мертв». Возможно, ему не следовало ей об этом рассказывать. Лишь одна эта идея могла заклеймить его как еретика, враждебно настроить его собственных ревнителей, предоставить Саадасу оружие против трона.
Если Всемогущий мертв, кому поклонялся Далинор? Во что он верил?
«Мы должны записать твои воспоминания о видении», — со вздохом сказала Навани, отстраняясь от него. «Пока они еще свежи». Он кивнул. Было важно иметь описание, соответствующее зафиксированным словам. Далинор начал подробно излагать все, что видел, проговаривая фразы достаточно медленно, чтобы она успевала записывать. Он обрисовал озеро, одежду людей, странную крепость в отдалении. Вдова короля заявила, что тамошние местные жители рассказывают удивительные истории о больших строениях на Чистозере. Ученые считали, что это мифы. Перейдя к описанию нечестивой твари, что восстала со дна озера, Далинор вскочил и начал ходить по комнате из угла в угол. «После него на дне озера осталась дыра», — объяснил он. «Представь себе, что ты нарисовала тело на полу, а потом увидела, как оно вырвалось из земли. Представь себе, какое тактическое преимущество несет в себе такая штука. Спрены движутся быстро и легко. Один может проскользнуть в тыл и там восстать и атаковать резервные отряды. Должно быть, каменное тело этой твари трудно сломать. Вот же буря!» «Осколочные клинки. Я спрашиваю себя, не было ли наше оружие на самом деле создано для битв с такими существами?» Навани улыбнулась, не переставая писать. «Что?» — спросил Далинор, прекращая метаться. «Ты воин, до мозга костей».
«Да, и что?»
«И за это я тебя обожаю», — сказала она, дописывая фразу. «Что было дальше?»
«Всемогущий говорил со мной».
Далинор вновь начал ходить по комнате, медленно и неторопливо, и пересказал ей монолог Всемогущего, стараясь ничего не упустить.
«Мне нужно больше спать.
Он уже не тот юноша, каким был 20 лет назад, когда случалось всю ночь бодрствовать вместе с Гавелором, слушая за чашей вина, как брат строит планы, а на утро бросаться в битву полным сил и нетерпеливо искать соперника». Когда он закончил свое повествование, Навани встала и спрятала письменные принадлежности. Она возьмет записи и велит своим ученым, точнее его ученым, присвоенным ею, поработать над сведением алитийского текста с тем, что она записала во время видения. Конечно, сначала удалит те строки, где он упомянул о деликатных вещах вроде смерти Всемогущего. Она также займется поисками в исторических хрониках того, что будет соответствовать его описаниям. Навани любила раскладывать все по полочкам и уже распределила все его видения в хронологическом порядке, пытаясь собрать из них единую историю. «Ты все еще собираешься опубликовать приказ на этой неделе?» — спросила она. Далинор кивнул. Он разослал его великим князьям на прошлой неделе и намеревался в тот же день огласить в лагерях, но Навани убедила его, что будет лучше подождать. Пусть великие князья готовятся, пока новость тайком передают из уст в уста.
«Приказ огласят через пару дней», — сообщил он. «До того, как великие князья успеют как следует надавить на Элокора, чтобы он отозвал распоряжение».
Навани поджала губы.
«Так надо», — сказал Далинор.
«Ты ведь должен их объединить.
Великие князья словно балованные дети. Чтобы их изменить, придется прибегнуть к крайним мерам».
«Если ты расколешь королевство на части, мы никогда его не восстановим.
Мы позаботимся о том, чтобы оно не раскололось».
Навани окинула его взглядом и улыбнулась. «Признаюсь, таким обновленным, уверенным в себе, ты мне очень нравишься. Вот если бы я могла одолжить немного этой уверенности, чтобы применить ее по отношению к нам».
«Я весьма уверен по поводу нас», —
перебил он, привлекая ее ближе. «В самом деле? Потому что эти путешествия между королевским дворцом и твоим домом пожирают уйму моего времени каждый день. Сумей я перевести сюда свои вещи, скажем, в твои покои, подумай, насколько удобнее все могло бы стать».
«Нет».
«Ты уверен, что они не позволят нам пожениться? Как же быть? Дело в моральной стороне вопроса. Ты сам сказал, что Всемогущий мертв».
«Есть правильные вещи и неправильные», — упрямо проговорил Далинор. «Всемогущий не имеет к этому никакого отношения».
«Бог», — ровным голосом уточнила Навани, — «не имеет отношения к тому, правильные его заповеди или неправильные?»
«Да».
«Осторожнее, ты говоришь, как ясно. В любом случае, если Бог умер,
Бог не умер. Если Всемогущий мертв, то он никогда не был Богом, только и всего».
Она вздохнула, по-прежнему прижимаясь к нему, привстала на носочки и поцеловала его. Без намека на застенчивость. Навани считала, что застенчивыми бывают только жеманные и ветреные женщины. Так что это был страстный поцелуй. Вдовствующая королева прижалась к его рту, запрокинула голову, желая большего. Когда же отстранилась, Далинор почувствовал, что ему нечем дышать. Навани улыбнулась ему, повернулась, собрала свои вещи, он и не заметил, что она выронила во время поцелуя, и направилась к двери. «Видишь ли, терпение мне не свойственно. Я такая же испорченная, как великие князья, и привыкла получать то, что хочу. Князь фыркнул. И то, и другое было неправдой. Навани умела терпеть, когда ее это устраивало. Она подразумевала лишь то, что сейчас такой вариант был ей не по нраву. Навани открыла дверь, и появился капитан Каладин. Заглянул внутрь, оглядел взглядом. Мостовик все делал основательно. «Проследи за ней, когда она отправится домой», — приказал ему Далинар. Каладин отсалютовал, Навани проскользнула мимо мостовика и ушла, не прощаясь. Дверь закрылась, и Далинар снова остался в одиночестве. Он тяжело вздохнул и прошел к креслу у камина, где устроился поразмышлять. Князь проснулся, когда огонь в камине уже погас. Вот буря. Теперь он засыпает посреди дня. Ночью слишком много времени уходит на то, чтобы крутиться и вертеться. И голова его полна забот и тревог о вещах, которые не должны его касаться. Куда ушли простые времена? Рука на мече, незыблемая вера в то, что Гавелор разберется со всеми трудностями. Далинар встал, потянулся. Нужно еще раз проверить порядок оглашения королевской воли, потом разобраться с новыми гвардейцами. Он застыл. На стене комнаты виднелась сеть глубоких белых царапин, которые складывались в глифы. Их там раньше не было. 62 дня, прочитал Далинар. Смерть последует. Вскоре Далинар стоял, выпрямившись и сцепив руки за спиной, и слушал, как Навани совещается с Рушу, одной из халинских ученых. Неподалеку от него Адалин изучал кусок белого камня, найденный на полу. Вероятно, камень выломали из орнамента, обрамлявшего окно, а потом использовали, чтобы написать глифы. «Спину прямо, голову выше», — приказал себе Далинар. «Даже если тебе хочется взять и рухнуть в то кресло. Вождю такое непозволительно, у вождя все под контролем. И неважно, если на самом деле он ощущает, что не контролирует ничего, особенно если так». «Ах!» — воскликнула Рушу, юная ревнительница с длинными ресницами и губками-бантиком. «Только гляньте на эти неуклюжие линии! Симметрия ошибочна! Тот, кто это сделал, неопытен в рисовании глифов! Еще чуть-чуть, и смерть была бы неправильной! Она слишком похожа на сломанный!» И смысл расплывчатый: «Смерть последует?» Или «Следуй за смертью?» Или «62 дня смерти?» И так далее. «Глифы не точны. Рушу, просто скопируй это», — велела Навани, и ни с кем не обсуждая того, что видела. «Даже с вами?» — отрешенно поинтересовалась Рушу, не переставая писать. Вздохнув, Навани подошла к Далинару и Адалину. «Девочка и впрямь хороша в своем деле», — негромко проговорила она, но временами делается немного забывчивой. «В любом случае, она разбирается в письме лучше всех остальных. Это одна из многих областей, которые ее интересуют». Далинар кивнул, сдерживая свои страхи. «Зачем кому-то могло понадобиться такое?» — спросил Адалин, отшвыривая камень. «Это что, скрытая угроза?»
«Нет», — бросил Далинар.
Навани посмотрела ему в глаза. «Рушу», — приказала она, — «оставь нас на минутку». Женщина поначалу не ответила, но быстро удалилась. Когда она открыла дверь, снаружи показались члены 4-го моста во главе с мрачным капитаном Каладином. Он сопроводил Навани домой, потом вернулся и обнаружил это, после чего немедленно послал людей проверить, что с Навани, и привести ее назад. Он явно считал своим личным упущением то, что кто-то пробрался в комнату Далинора, пока великий князь спал. Халин взмахом руки велел капитану войти. Каладин тотчас подчинился. Далинар понадеялся, что бывший мостовик не заметил, как Адалин стиснул зубы при виде его. Князь сражался со сколочником Паршенди, когда Каладин и Адалин столкнулись на поле боя, но ему рассказали об их перепалке. Его сыну точно не понравилось известие о том, что этот темноглазый мостовик был поставлен во главе кобальтовой гвардии. «Сэр», — заговорил Каладин, приблизившись, — «мне стыдно. Неделю на посту и уже подвел вас».
«Ты подчинился приказу, капитан», — сказал Далинар.
«Мне было приказано беречь вас, сэр», — возразил Каладин звенящим от ярости голосом. «Я должен был выставить часовых у каждой двери в ваших покоях, а не только у входа в них».
«Капитан, в будущем мы будем внимательнее», — ответил Далинар. «Твой предшественник всегда выставлял часовых так же, как и ты, и раньше этого было достаточно».
«Сэр, то были другие времена», — пробурчал Каладин, окидывая комнату взглядом прищуренных глаз. Он пригляделся к окну, слишком маленькому, чтобы кто-то мог забраться внутрь. «Я по-прежнему не понимаю, как злоумышленник мог оказаться в комнате. Стражи ничего не слышали». Далинар, изучающий, взглянул на молодого солдата с покрытым шрамами мрачным лицом.
«Почему?» — подумал великий князь. «Я так доверяю этому человеку».
Он понимал, что оснований для этого нет, но за многие годы научился доверять своему чутью, как солдат и как генерал. Что-то внутри его требовало довериться Каладину, и он подчинился этому требованию.
«Пустяк!»
— отмахнулся Далинар. Каладин бросил на него резкий взгляд.
«Не слишком беспокойся из-за того, что кто-то сумел сюда пробраться, чтобы оставить каракули на стене», — продолжил Далинар. «Просто в будущем будь осторожнее. Свободен!»
Он кивнул Каладину, который с неохотой удалился и закрыл за собой дверь. Подошел Адалин. Юноша с копной непокорных волос был таким же высоким, как и Далинар. Иногда великий князь об этом забывал. Казалось, совсем недавно Адалин был бойким мальчишкой с деревянным мечом. «Ты сказал, что проснулся и увидел это?» — проговорила Навани. «И что не видел и не слышал, как кто-то рисовал на твоей стене?» Далинар кивнул. «Почему же?» — продолжила она. «У меня вдруг возникло отчетливое ощущение, что ты знаешь, откуда взялась эта надпись».
«Я точно не знаю, кто ее оставил, но знаю, что она означает».
«И что же?» — требовательно спросила Навани.
«Что у нас осталось очень мало времени. Разошли приказ, потом отправляйся к великим князьям и устрой собрание. Они захотят поговорить со мной. Грядет буря-бурь. 62 дня. Слишком мало времени. Но, похоже, это все, что у него есть».
Глава 5. Идеалы. Знак на стене сам по себе был больше опасностью, чем конечный срок, о котором он сообщал. Предвидение — то, что свойственно пустоносцам. Из личного дневника Навани Халин, ЕССС 1174.
«Навстречу победе и долгожданному возмездию!»
Глашатай несла с собой грамоту с королевским приказом, заключенную в переплет из двух покрытых тканью дощечек, хотя явно запомнила его от первого до последнего слова. Неудивительно, один лишь Каладин заставил повторить написанное 3 раза.
«Еще раз!» — сказал он, сидя на камне возле очага 4-го моста.
Многие члены отряда опустили свои миски с завтраком и притихли. Неподалеку Сигзил шепотом повторял сказанное, закрепляя в памяти. Глашатай вздохнула. Она была пухленькой, молоденькой, светлоглазой, с черными волосами, в которых встречались рыжие пряди, выдававшие веденские или рогаецкие корни. По лагерю должны были перемещаться десятки таких женщин. Им полагалось прочитать и в некоторых случаях объяснить слова Далинора. Она снова открыла свою папку. «В любом другом батальоне», — пришло в голову Каладину, — «командующий обладал бы достаточно высоким положением в обществе, чтобы превзойти ее по рангу».
«Именем короля», — заговорила светлоглазая, — «Далинар Халин, великий князь войны, настоящим приказывает внести изменения в способ добычи и распределения светсердец на расколотых равнинах. Впредь каждое светсердце будут добывать по очереди 2 великих князя, действующих совместно. Трофеи становятся собственностью короля, который определит долю участников, основываясь на их вкладе в борьбу и готовности подчиняться приказам. Предписанная очередность установит в подробностях, какие великие князья и армии будут нести ответственность за добычу светсердец и в каком порядке. Пары не всегда будут одинаковыми, и их станут оценивать с точки зрения стратегической совместимости. Ожидается, что согласно заповедям, которых все мы придерживаемся, мужчины и женщины в наших армиях одобрят этот новый рывок навстречу победе и долгожданному возмездию».
Глашатай захлопнула папку и посмотрела на Каладина, вскинув длинную черную бровь. Скорее всего, подумал он, нарисованную.
«Спасибо!»
— поблагодарил Каладин. Она кивнула ему и двинулась к площадке следующего батальона. Юноша поднялся на ноги. «Ну что ж, вот и буря, которую мы ожидали!» Люди закивали. После случившегося накануне странного проникновения в покои Далинора, пересуды в 4-м мосту поутихли. Каладин чувствовал себя глупо. Далинор, однако, как будто и не заметил, что кто-то вломился к нему домой. Он знал намного больше, чем говорил Каладину. «Как же я должен делать свое дело, если мне не сообщают сведений, в которых я нуждаюсь?» И двух недель не прошло, а он уже начал делать ошибки под влиянием интриг светлоглазых.
«Великие князья будут в ярости из-за этого приказа», — сказал Лейтон, сидевший у очага, где он трудился над ремнями на нагруднике Бельда, который пришел от интенданта с перепутанными пряжками. «У них чуть ли не все завязано на этих свет-сердцах. Сегодня ветра в избытке принесут возмущение».
«Ха!» — выдохнул камень, наполняя карри миску Лопана, который пришел за добавкой.
«Недовольство? Нынче это зовется бунт. Ты разве не слышал, что там говорилось в заповедях? Это вещь для остальных оскорбления быть. Мы знать, что клятва для них пустой звук».
Он улыбался, явно считая гнев и даже бунт великих князей чем-то забавным. «Мож, Дрейхи, Март и Эд, со мной!» — распорядился Каладин. «Мы сменим Скар и его отряд.
Тефт, как продвигается твое задание?»
«Неважно», — ответил тот. «Эти ребята из других мостовых расчетов. С ними еще работать и работать. Кэл, нам требуется что-то особенное. Мы должны их как-то вдохновить.
Я что-нибудь придумаю. Пока что попробуем еду.
Камень, сейчас у нас только 5 офицеров, так что можешь забрать последнюю из наружных комнат под кладовку. Халин предоставил нам право брать у лагерного интенданта что угодно. Забей ее под завязку».
«Под завязку?» — переспросил камень, и на его лице появилась улыбка души.
«Под какую завязку?»
«Под самую верхнюю», — ответил Каладин. «Мы месяцами ели похлебку из духозаклятого зерна. В следующем месяце 4-й мост будет питаться на зависть королям».
«Только никаких раковин», — добавил Март, подобрав копье, застегнув мундир и ткнув в камне пальцем.
«Если тебе дали право готовить все, что захочется, это не значит, что мы должны есть какую-нибудь дрянь».
«Воздух вам в голову, низинники», — проворчал камень.
«Вы не хотите быть сильными?»
«Спасибочки, я лучше сохраню зубы», — ответил Март. «Чокнутый рогаед».
«Я готовить 2 блюда». Рогаед приложил руку к груди, словно салютуя.
«Одно для храбрых, одно для глупых. Каждый выбрать сам».
«Камень, ты закатишь перы», — сказал Каладин. «Я хочу, чтобы ты обучил поваров. Они будут готовить для других казарм. Даже если у Далинора теперь есть лишние повара, поскольку стало меньше солдат, которых надо кормить, я хочу, чтобы мостовики были самодостаточны. Лопан, с этого момента Давид и Шен будут вместе с тобой помогать камню. Нам надо превратить эту 1000 мостовиков в солдат. Все начнется так же, как со всеми вами, с наполнения желудков».
«Так тому и быть», — подтвердил камень со смехом и похлопал по плечу Шена.
Паршун явился за добавкой. Он лишь недавно почувствовал себя свободнее и, похоже, уже не прятался от чужих глаз, как когда-то.
«Я даже навоз добавлять не буду».
Остальные засмеялись. Камень потому и стал мостовиком, что добавил в еду навоз. Когда Каладин направился к королевскому дворцу, у Далинора была назначена важная встреча с королем. К нему присоединился Сигзил.
«Командир, удели мне минутку», — попросил он.
«Слушаю».
«Ты обещал, что я смогу измерить твои особенные умения».
«Обещал?» — удивился Каладин.
«Что-то не припоминаю».
«Ты хмыкнул».
«Я хмыкнул?» «Когда я говорил о том, что надо бы сделать пару измерений, ты вроде счел это хорошей идеей и сказал Скару, что мы могли бы помочь тебе разобраться с твоими способностями».
«Ну, видимо, ты прав. Нам надо точно определить, что ты умеешь делать, насколько твои способности сильны, как долго ты можешь удерживать буресвет. Ты же понимаешь, насколько важно установить пределы твоих возможностей».
«Да», — согласился Каладин, поколебавшись.
«Отлично. Тогда дай мне пару дней. Подготовь место, где нас никто не увидит. Потом, да, хорошо, я позволю тебе измерить меня».
«Замечательно. Я как раз продумываю кое-какие эксперименты».
Он остановился на тропинке, позволив Каладину и остальным идти вперед.
Каладин положил копье на плечо и расслабил руку.
Он частенько замечал, что сжимает оружие слишком крепко, до белых костяшек, как будто часть его по-прежнему не верила, что можно носить копье при всех, и боялась, что его снова отнимут.
Сил спорхнула вниз, вернувшись после ежедневной прогулки по лагерю верхом на утренних ветрах. Она приземлилась на его плечо и села, погруженная в размышления.
В военном лагере Далинора царил порядок. Солдаты здесь никогда не бездельничали. Они чистили оружие, носили еду, таскали грузы, патрулировали. Патрулей в этом лагере было много, даже после того, как войско уменьшилось. По пути к воротам Каладин и его люди повстречали 3 патруля. то есть на 3 больше, чем он когда-нибудь видел в лагере Садеаса. Он вновь обратил внимание на пустоту. Мертвым не было нужды превращаться в приносящих пустоту, чтобы поселиться в этом лагере. Пустые казармы делали за них всю работу. Каладин прошел мимо женщины, которая сидела у входа в одну из опустевших казарм, глядя в небо и прижимая к груди узел с мужской одеждой. На дороге рядом с нею стояли 2 малышей. Они были слишком тихи. Такие маленькие дети не должны вести себя тихо. Казармы составляли кварталы в огромном кольце, в центре которого располагалась более густонаселенная часть лагеря. Шумный район, включавший имение Далинора и дома, в которых размещались разные великие лорды и генералы. Жилище великого князя походило на каменный курган, над которым развивались знамена, а вокруг туда-сюда бегали клерки с охапками грозбухов. Неподалеку несколько офицеров разбили вербовочные палатки. Тут же выросла длинная очередь желающих записаться в солдаты. Среди них встречались наемники, которые добрались до расколотых равнин в поисках работы. Другие были пекарями или кем-то еще, и сюда их привело объявление о наборе, последовавшее за катастрофой. «Почему ты не смеялся?» — спросила Сил, изучающе разглядывая очередь, которую Каладин обошел, направляясь к воротам военного лагеря. «Прошу прощения», — ответил он. «Я не заметил, как ты сделала что-то смешное?» «Я про то, что было раньше. Камень и остальные смеялись. Ты нет. Когда ты смеялся на протяжении тех трудных недель, я знала, что на самом деле тебе вовсе не весело. Я думала, что когда все изменится к лучшему...» «Мне теперь приходится следить за целым батальоном мостовиков», — пояснил Каладин, глядя перед собой, — «и оберегать жизнь великого князя. Я посреди лагеря, полного вдов. Похоже, у меня нет повода веселиться». «Но все стало гораздо лучше», — возразила она. «Для тебя и твоих людей. Подумай о том, что ты сделал, чего добился». Бойня на плато, продлившаяся весь день, безупречное слияние его самого, его оружия и бури. И он убивал, убивал, чтобы защитить Светлоглазого. «Он не такой, как другие», — подумал Каладин. «Все обычно так и говорили». «Наверное, я просто жду», — признался он. «Чего, грома?» — тихо ответил Каладин. «Он всегда следует за молнией. Иной раз приходится ждать, но он обязательно прозвучит. Я...» Сил вспорхнула и зависла перед его лицом, перемещаясь задом наперед вместе с ним. Она не летала, у нее не было крыльев и не двигалась туда-сюда. Сил просто стояла, не опираясь ни на что, и перемещалась одновременно с Каладином. Обычные законы природы на нее не действовали. Она взглянула на него, склонив голову на бок. «Я тебя не понимаю. Проклятие! Я думала, что почти разобралась во всем. Бури, молния. Помнишь, как убедила меня сразиться, чтобы спасти Далинора? Хотя тебе все-таки было больно, когда я убивал». «Да, это похоже», — тихо произнес Каладин и отвел взгляд. Его рука опять слишком крепко сжимала копье. Сил следила за ним, уперев руки в бока, ожидая продолжения. «Случится что-то плохое», — сказал Каладин. «Со мной не бывает, чтобы все шло хорошо. Так устроена жизнь. Возможно, это как-то связано с теми вчерашними глифами на стене Далинора. Они похожи на обратный отсчет», — Сил кивнула. «Ты когда-нибудь видела что-то подобное?» «Я что-то припоминаю», — прошептала она. «Что-то плохое. Каладин, видеть грядущее — это умение даровал не честь. Это нечто другое, нечто опасное». «Чудесно». Он больше ничего не сказал. Сил вздохнула и унеслась вверх, превратившись в ленточку из света. Она следовала за ним, лавируя между порывами ветра. «Она назвала себя спреном чести», — размышлял Каладин. «Так зачем же ей продолжать эту игру с ветрами? Надо будет спросить, и Сил, возможно, ответит, если знает ответ».
Торель Садес сплел перед собой пальцы, упираясь локтями в изысканную каменную столешницу, и уставился на осколочный клинок, который вонзил в центр стола. Лицо великого князя отражалось в лезвии. Вот преисподнее. Когда же он успел постареть? Садес воображал себя юношей 20 с небольшим лет. Теперь ему было 50. Шквальный 50. Он стиснул зубы, глядя на меч. Клятвенник. Это был осколочный клинок Далинора, изогнутый, словно сведенная судорогой спина, с чем-то вроде крючка на острие и рядом выступающих зубцов у перекрестия. Напоминает беспокойные волны на океанской глади. Как часто он вожделел это оружие. Теперь оно у него.
но обладание принесло лишь опустошенность. Далинар Халин, обезумевший от скорби, сломленный до такой степени, что битвы пугали его, все еще цеплялся за жизнь. Старый друг Садеаса был словно любимое рубегончие, которую пришлось умертвить, но яд не подействовал как надо, и вот он снова хнычет под окном. Даже хуже, Садеас не мог избавиться от ощущения, что Далинар каким-то образом сумел его обставить. Дверь в гостиную отворилась и вошла Ялой. У его жены была тощая шея и большой рот. Ее никогда не называли красавицей, и с течением времени недостатки проявлялись все сильнее. Садеасу было все равно. Ялой была самой опасной женщиной из всех, кого он знал. Это привлекало больше, чем любое милое личико. «Вижу, ты испортил мой стол», — заметила она, созерцая осколочный клинок, вонзенный в центр столешницы, а потом беспечно опустилась на небольшую кушетку рядом с супругом, обняла его одной рукой и положила ноги на стол. С остальными Ялой была безупречной дамой Олетти. Наедине предпочитала расслабиться. «Далинар вербует всех подряд», — проговорила она. «Я воспользовалась шансом разместить еще несколько своих помощников среди тех, кто работает в его лагере».
«Они солдаты?»
«За кого ты меня принимаешь? Это было бы слишком очевидно. Он станет внимательно следить за новобранцами. А вот в рядах обслуги образовались дыры, поскольку многие мужчины берут копья и идут в армию». Садес кивнул, не сводя внимательного взгляда с клинка. Его супруга управляла наиболее разветвленной шпионской сетью в военных лагерях, несомненно, самой впечатляющей, поскольку о ней мало кому было известно. Она почесала ему спину, и по коже побежали мурашки. «Он обнародовал приказ», — добавила Ялой.
«Да, реакция...»
«Как ожидалось, все в ярости», — Садес кивнул.
«Далинар должен был умереть, но поскольку этого не случилось, мы можем рассчитывать хотя бы на то, что он сам себя повесит в нужный момент».
Великий князь прищурился.
«Уничтожив его, я хотел предотвратить крах королевства. Теперь я спрашиваю себя, не лучше ли будет нам всем, если оно и впрямь рухнет?»
«Что?»
«Любимая, я не создан для этого», — прошептал Садес. «Для этой глупой игры на плато. Поначалу она меня удовлетворяла, но постепенно я начинаю ее презирать. Мне нужна война, Ялой. Не какие-нибудь маленькие стычки, которые иногда случаются после многочасовых маршей.
Эти маленькие стычки приносят нам богатство. Потому Садеас и терпел их так долго».
Он встал. «Мне нужно будет встретиться кое с кем. Аладар, Рутар, мы должны раздуть пламя гнева прочих великих князей, усилить их возмущение выходками Далинора».
«А наша конечная цель?»
«Ялой, я начну его заново», —
он сомкнул пальцы на рукояти клятвенника.
«Завоевание!»
Это была единственная вещь, которая позволяла ему чувствовать себя живым. Славный, чудесный азарт, пробуждавшийся на поле боя, где все сражаются со всеми. Риск ради награды, владычество, победа. Лишь так он мог снова почувствовать себя молодым. Это была жестокая истина. Но лучшие из истин были простыми. Князь сжал рукоять клятвенника и выдернул клинок из столешницы.
«Далинар теперь хочет играть в политика, что неудивительно. Он всегда втайне желал быть таким, как брат. К счастью для нас, с подобными вещами у Далинара не складывается. Его требование посеет раздор. Он надавит на великих князей, и те возьмутся за оружие. Королевство распадется». И тогда, ступая по крови с собственным мечом Далинора в руке, я выкую новый Олеткар из пламени и слез.
«Что, если у него все получится?»
«Тогда, моя дорогая, нам пригодятся твои убийцы».
Он отпустил осколочный клинок, тот превратился в туман и исчез.
«Я заново покорю это королевство, а потом придет черед Якиведа. В конце концов, цель всей нашей жизни — воспитывать солдат. В каком-то смысле я всего лишь делаю то, чего желает сам Бог».
Путь от казарм до королевского дворца, который сам король начал называть пиком, занял примерно час, и у Каладина было достаточно времени на раздумья. К несчастью, по дороге он миновал группу лекарей Далинора, которые вместе со слугами собирали на поле шишкотравник, чтобы из его сока изготовить антисептик. При виде их Каладин вспомнил не только о том, как сам прилагал усилия, собирая сок,
но и о своем отце, о Лирине. «Окажись он здесь», — подумал Каладин, проходя мимо них. «Поинтересовался бы, почему я не с ними, не с лекарями. Отец бы потребовал объяснить, почему, раз уж Далинар принял меня, я не попросился в его медицинский отряд. Вообще-то Каладин, возможно, смог бы упросить великого князя задействовать весь четвертый мост в качестве помощников лекарей. Каладин смог бы обучить их медицине почти с той же легкостью, как это вышло с копьем. Далинар бы согласился. В войске не бывает слишком много хороших лекарей. Он о таком даже не задумался. Его выбор был проще. Или они станут телохранителями Далинара, или покинут лагерь. Каладин решил снова выставить своих людей на пути у бури. Почему? В конце концов, они достигли королевского дворца, воздвигнутого на большой скале и отчасти, благодаря прорубленным в камне туннелям, внутри ее. Покои короля располагались на самом верху. Это означало, что Каладину и его людям предстояло туда вскарабкаться. Они маршировали по тропе, изобиловавшей крутыми поворотами. Каладин все еще был погружен в раздумья об отце и своем долге.
«Знаешь, а ведь это не очень-то справедливо», — сказал Мош, когда они достигли вершины.
Каладин посмотрел на своих спутников и понял, что все они еле дышат после долгого подъема. Каладин, однако, сам того не заметив, втянул буресвет. Он даже не запыхался. Юноша многозначительно улыбнулся на радость сил и обвел внимательным взглядом похожие на пещеры коридоры пика. У парадных ворот стояли несколько часовых в синей с золотом форме королевской гвардии, отдельного и особого подразделения личной гвардии Далинора.
«Солдат!»
— бросил капитан, кивая одному из них, светлоглазому низкого ранга. Каладин стоял выше этого человека согласно военной иерархии, но не общественной, и он по-прежнему не совсем понимал, как следует себя вести в таких случаях. Гвардеец смерил его взглядом.
«Я слыхал, ты удержал мост чуть ли не в одиночку против сотен паршенди. Как же тебе удалось такое?»
Он не обратился к Каладину, сэр, как сделал бы, окажись на месте бывшего мостовика, любой другой капитан.
«Хочешь узнать?» — рявкнул Мош позади. «Так мы покажем. Лично».
«Тихо!» — Каладин метнул на Моша сердитый взгляд и снова повернулся к солдату.
«Мне повезло, только и всего. Наверное, так все и было», — сказал тот.
Каладин ждал. «Сэр!» — наконец добавил солдат. Каладин взмахом руки велел своим людям идти вперед, и они миновали светлоглазых стражников. Внутри дворец освещали настенные лампы, в которых были перемешаны сапфировые и бриллиантовые сферы, чтобы получился синевато-белый свет. Сферы были небольшим, но действенным напоминанием о том, как все переменилось. Никто бы не позволил мостовикам находиться рядом со сферами, выставленными на показ столь небрежно. Пик был пока что не знаком Каладину. До сих ему приходилось охранять Далинора большей частью в военном лагере. Однако он позаботился о том, чтобы изучить карты дворца, так что знал дорогу к вершине. «Почему ты заткнул мне рот?» — требовательно спросил Мош, догнав Каладина. «Ты нарывался на драку. Но ты теперь солдат. Тебе придется научиться вести себя соответственно. А это значит не провоцировать стычек.
Расшаркиваться перед светлоглазыми не стану. Хватит с меня.
Я и не рассчитываю, что ты примешься кланяться. Но зато рассчитываю, что будешь держать язык за зубами. Четвертый мост не опустится до мелочных насмешек и угроз. Мож сдался». Но Каладин видел, что внутри у него все продолжает бурлить. «Странно», — заметила Сил, опять приземляясь на плечо юноши. «Он выглядит таким сердитым». «Когда я сделался старшиной мостовиков», — негромко пояснил Каладин, «они были словно звери в клетках, которых битьем принудили к повиновению. Я научил их снова сражаться, но они оставались в неволе. Теперь двери клеток распахнулись. Мошу и другим нужно время, чтобы привыкнуть. Они привыкнут. За последние недели в мостовом расчете мостовики научились действовать слаженно и четко, как солдаты. Стояли по стойке смирно, когда их мучители маршировали по мостам, и не позволяли себе даже насмешливого слова. Дисциплина сама по себе стала для них оружием. Его люди сделаются настоящими солдатами. Нет, они и есть настоящие солдаты. Теперь им надо научиться действовать без притеснения со стороны Садаса, которому приходилось сопротивляться раньше. Мош снова приблизился.
«Прости», — негромко сказал он.
«Ты прав». Каладин улыбнулся. На этот раз искренне.
«Не собираюсь притворяться, будто перестал их ненавидеть», — продолжил Мош. «Но буду вести себя прилично. У нас есть долг. Мы его исполним как следует. Лучше, чем кто-нибудь ожидает. Мы четвертый мост. Молодец», — похвалил капитан.
С Мошем следовало соблюдать особую осторожность, поскольку Каладин все сильнее ему доверял. Остальные большей частью благоговели перед своим командиром, но не Мош, который был чуть ли не единственным настоящим другом, появившимся у Каладина после того, как его заклеймили. К тому моменту, как они приблизились к королевской совещательной комнате, убранство коридора сделалось поразительно роскошным. На стенах даже появилась серия барельефов, изображавших вестников и в нужных местах украшенных вмурованными в камень заряженными самосветами. «Все больше и больше похоже на город», — подумал Каладин. «Это место может вскоре превратиться в настоящие хоромы». У дверей совещательной комнаты он встретил Скара и его отряд. «Докладывай», — негромко приказал Каладин. «Утро было тихим», — ответил Скар, — «и меня это вполне устроило. Значит, на сегодня ты свободен. Я останусь здесь на время совещания. Потом Мош заступит на послеполуденную вахту. Я сменю его вечером. Тебе и твоему отделению следует выспаться. Вы вернетесь на дежурство ночью, и продлится оно до завтрашнего утра». «Так точно, сэр!» Скар отсалютовал, потом собрал своих людей и двинулся прочь. Комната за дверьми была украшена толстым ковром и большими незапертыми окнами с подветренной стороны. Каладин никогда не бывал здесь, а дворцовые карты ради безопасности короля включали только основные коридоры и пути, ведущие через комнаты для прислуги. В этой комнате имелась еще одна дверь. Вероятно, она вела на балкон, но других входов, кроме того, через который зашел Каладин, не было. По обеим сторонам от двери стояли два гвардейца в сине-золотой форме. Сам король ходил туда-сюда мимо стола, нос у него оказался побольше, чем изображали на портретах. Далинар разговаривал с великой леди Навани, элегантной дамой с сединой в волосах. Скандальные отношения между дядей короля и вдовствующей королевой могли бы стать главным поводом для сплетен в военных лагерях, если бы их не затмило предательство Саадаса. «Мош», — велел Каладин, ткнув пальцем, — «проверь, куда ведет эта дверь. Март и Эд, вы будете нести вахту снаружи, в коридоре, без спросу никого не впускать, кроме какого-нибудь великого князя». Мош отсалютовал королю вместо того, чтобы поклониться, и проверил дверь. Она и впрямь вела на балкон, который Каладин заметил снизу. Тот опоясывал зал по наружной стене. Далинар наблюдал за тем, как работали Каладин и Мош. Каладин отсалютовал ему, и их взгляды встретились. Он не подведет князя опять, как подвел накануне.
«Дядя, я не узнаю этих гвардейцев!» — раздраженно бросил король.
«Они новые!» — ответил Далинар. «На этот балкон другим путем не попасть, солдат. Он в сотни футов над землей».
«Рад слышать», — отозвался Каладин и приказал. «Дрехи, ступай к Мошу на балкон. Закройте дверь и будьте начеку».
Дрехи кивнул и ринулся выполнять приказ.
«Я только что сказал, что на балкон невозможно попасть снаружи».
«Сэр, значит, именно этим путем я бы попытался пробраться внутрь», — пояснил Каладин. «Если бы захотел».
Великий князь посмотрел на него с веселым изумлением. А вот король закивал.
«Хорошо, хорошо. Ваше Величество, есть ли другие способы попасть в эту комнату?» — спросил Каладин. «Потайные двери? Коридоры?»
«Если бы они существовали, — проговорил король, — я бы не хотел, чтобы об этом кто-то узнал».
«Мои люди не смогут охранять эту комнату, если мы не будем знать, что именно охраняем. Если существуют потайные коридоры, они тотчас же оказываются под подозрением. Расскажите мне о них. Я использую для охраны только своих офицеров».
Король на миг уставился на Каладина, потом повернулся к Далинору.
«А он мне нравится. Почему ты раньше не поставил его во главе своей гвардии?»
«У меня не было такой возможности».
Далинор устремил на Каладина весьма многозначительный взгляд. «Тяжелый взгляд». Он шагнул вперед, положил руку Каладину на плечо и отвел его в сторону.
«Погоди-ка!»
— раздался сзади голос монарха.
«Это капитанская нашивка? На темноглазом? С каких пор это стало возможным?»
Далинар, не отвечая, провел Каладина в другой конец комнаты.
«Король!» — негромко пояснил великий князь. «Весьма беспокоится из-за наемных убийц. Ты должен это знать».
«Сэр, разумная подозрительность облегчит его охранникам работу», — сказал Каладин.
«Я не говорил, что она разумная», — возразил Далинар.
«Ты называешь меня сэр. Общепринятое обращение, свет, лорд».
«Сэр, я буду использовать это обращение, если вы прикажете».
Каладин смотрел ему в глаза. «Но, сэр, допустимое обращение даже для Светлоглазого, если он является непосредственным начальником».
«Я великий князь».
«Если позволите мне быть откровенным», — начал юноша и не стал ждать разрешения. Этот человек его возвысил, и с точки зрения Каладина должность предполагала определенные привилегии, если не было сказано иное.
«Каждый из тех, к кому я когда-либо обращался, светлорд, предал меня.
Нескольким из тех, кого я называл сэр, по-прежнему доверяю сегодня. Для меня одно обращение почтительнее другого,
сэр. Ты странный парень.
Сэр, вы должны помнить, что обычные парни стали трупами в ущельях, негромко заметил Каладин.
Садас об этом позаботился.
Что ж, пусть твои люди на балконе отойдут подальше, иначе они смогут подслушать нас через окно.
Тогда я присоединюсь к часовым в коридоре, сказал Каладин, обнаружив, что два королевских гвардейца уже вышли за порог.
Этого я не приказывал, возразил Далинар. Стереги двери, но изнутри. Я хочу, чтобы ты услышал, что мы затеваем. Просто не болтай об этом за пределами совещательной комнаты.
Да, сэр.
На совещание придут еще 4 человека. Мои сыновья, генерал Хал и Светлость Тэшев, его супруга. Они могут войти. Всех остальных следует держать снаружи, пока мы не закончим заседать.
Далинар возобновил беседу с матерью короля. Каладин разместил Моаша и Дрехи, потом объяснил Марту и Эту все, что касалось правил пропуска через дверь. Позже ему придется обучить своих людей кое-каким вещам. Светлоглазые на самом деле не имели в виду, что следует никого не впускать, если было приказано никого не впускать. Они подразумевали, что если ты кого-нибудь впустишь, пусть лучше это будет достаточно важно, иначе тебе не сдобровать.
Каладин занял свой пост у закрытой двери, встав возле стены, украшенной резными панелями из неизвестной ему редкой разновидности дерева. «Скорее всего, одна единственная деревянная панель стоит больше, чем я заработал за всю свою жизнь», — рассеянно размышлял он.
Прибыли сыновья великого князя, Адалин и Ренарин Халины. Первого Каладин видел на поле боя, хотя без осколочного доспеха он выглядел иначе, не таким внушительным, в большей степени похожим на избалованного юного богатея.
О, он был в форме, как и все остальные, но с резными пуговицами.
А ботинки из дорогой свиной кожи без единой царапины, навехонькие, стоили, наверное, несусветных денег.
Но ведь он в тот раз спас женщину на рынке.
Каладин вспомнил случившуюся несколько недель назад встречу, не забывая об этом.
Капитан не знал, что и думать о Ренарине. Юноша, он был, наверное, старше самого Каладина, но точно не выглядел на свой возраст. Носил очки и ходил за братом, словно тень. Эти тонкие руки и нежные пальцы не знали битвы или настоящего труда.
Сил металась по комнате, заглядывая во все укромные углы, щели и вазы. Она приостановилась у пресс-папье на женском письменном столе возле королевского кресла и уставилась на кусок хрусталя, в котором застыло странное существо, похожее на краба. Неужели у него были крылья?
«Разве этот не должен подождать снаружи?» — спросил Адалин, кивком указывая на Каладина.
«То, что мы делаем, означает прямую угрозу для меня», — пояснил Далинар, сцепив руки за спиной. «Я хочу, чтобы он знал детали. Это может оказаться важным для его работы».
Далинар не смотрел ни на Адалина, ни на Каладина.
Адалин подошел к отцу, взял за руку и произнес тихим голосом, но недостаточно тихим, чтобы Каладин не услышал.
«Мы его едва знаем».
«Адалин, мы должны доверять хоть кому-то», — ответил великий князь обычным голосом.
«Если есть во всей армии тот, за которого я могу поручиться, что он не работает на Садеса, то лишь этот солдат».
Он повернулся и снова устремил на Каладина внимательный изучающий взгляд непостижимых глаз.
«Он не видел, что я делаю с Буресветом», — настойчиво внушил себе Каладин.
«Адалин был почти без сознания. Он не знает. Ведь не знает же».
Адалин всплеснул руками, но отошел в другую часть комнаты и что-то неразборчиво проворчал брату. Каладин остался на месте, позволив себе поблажку в виде стойки «Вольно».
«Да, он точно избалованный».
Генерал, пришедший вскоре после этого, оказался проворным лысым мужчиной с прямой спиной и бледно-желтыми глазами. У его жены, Тэшев, было узкое лицо и русые пряди в волосах. Она села за письменный стол, Навани даже не попыталась занять это место.
«Докладывайте»,
— велел Далинар от окна, когда за двумя новоприбывшими щелчком закрылась дверь.
«Светлорд, подозреваю, вы уже знаете все, что я собираюсь сообщить», — сказала Тэшев.
«Они взбешены. Все искренне надеялись, что вы передумаете по поводу приказа, и его обнародование их рассердило. Великий князь Хатам оказался единственным, кто сделал публичное заявление. Он планирует, я цитирую, позаботиться о том, чтобы отговорить короля от этого безрассудного пути, избранного на основании дурных советов».
Король со вздохом опустился в кресло. Ренарин тотчас же сел, как и генерал.
Адалин неспешно отыскал место для себя. Далинар продолжал стоять, глядя в окно.
«Дядя!» — позвал король. «Ты слышал, какой была их реакция? Хорошо, что ты не решился на крайние меры, о которых думал, и не объявил о том, что заповеди становятся обязательными для всех под угрозой конфискации имущества. Мы бы оказались в центре восстания».
«Дойдет и до этого», — проговорил Далинар. «Я все еще спрашиваю себя, не следовало ли объявить обо всем сразу, когда в тебе застряла стрела? Иногда лучше выдернуть ее одним рывком».
«Вообще-то засевшую в теле стрелу лучше всего не трогать, пока не найдешь лекаря. Частенько благодаря этому удавалось не истечь кровью и выжить. Однако стоило помалкивать и не портить метафору великого князя».
«Клянусь бурей, что за жуткий образ!»
Король вытер лицо носовым платком.
«Дядя, неужели тебе и впрямь нужно о таком упоминать? Я и так уже боюсь, что мы все умрем еще до конца недели».
«Мы с твоим отцом пережили и не такое».
«Ну, у вас были союзники, за вас были 3 великих князя, против только 6. И вам никогда не приходилось сражаться со всеми одновременно».
«Если великие князья объединятся против нас, — заметил генерал Хал, — мы не выстоим. Нам придется отменить этот приказ, что существенно ослабит трон». Король откинулся на спинку кресла, прижимая руки к лбу.
«Езерозе, это будет катастрофа!»
Каладин вскинул бровь. «Не согласен?» — спросила Сил, подлетая к нему в виде вороха трепещущих листьев. То, что листья продолжали говорить ее голосом, сбивало с толку. Остальные в комнате, конечно, не видели и не слышали ее.
«Нет», — прошептал Каладин, — «этот приказ, судя по всему, настоящий ураган. Я просто не думал, что король такой нытик».
«Мы должны обеспечить себе союзников», — вклинился Адалин, — «создать коалицию. Садас соберет свою, и мы сможем противопоставить ему нашу».
«Разделив королевство на 2 части?» — уточнила Тэшев, качая головой. «Не думаю, что гражданская война может как-то помочь трону, особенно такая, которую мы вряд ли выиграем».
«Это будет конец Алеткара как королевства», — согласился генерал. «Алеткар как королевство закончился несколько веков назад», — негромко бросил Далинар, глядя в окно. «То, что мы создали, не Алеткар. Алеткар был царством справедливости. Мы словно дети, примерившие отцовский плащ».
«Но дядя», — возразил король, — «по крайней мере, королевство что-то собой представляет. Больше, чем на протяжении веков. Если мы потерпим неудачу, и оно разделится на 10 воюющих княжеств, погибнет все, ради чего трудился мой отец».
«Твой отец трудился не ради этого», — сказал Далинар.
«Не ради этой игры на расколотых равнинах, этого тошнотворного политического фарса. Гавелор грезил не об этом. Грядет буря бурь».
«Что?»
— спросил король. Далинар наконец-то отвернулся от окна, подошел к остальным и положил руку на плечо Навани.
«Мы разыщем способ добиться своего или уничтожим королевство, пытаясь это сделать. Я более не потерплю этот цирк!»
Каладин, скрестив руки, постукивал кончиком пальца по локтю.
«Далинар ведет себя как король!» — пробурчал он почти беззвучно, так тихо, чтобы лишь Сил услышала. «Остальные ему подыгрывают».
«Тревожно. Так поступал Амаром. Хватался за власть при первой возможности, даже если она ему не принадлежала». Навани посмотрела на Далинора и положила свою руку поверх его. Судя по выражению лица, вдовствующая королева готова была поддержать любое его начинание. Король был не готов. Он чуть слышно вздохнул.
«Дядя, у тебя определенно есть план. Ну, излагай. Этот театр утомителен».
«Чего я хочу на самом деле», — откровенно проговорил Далинар, — «так это избить их до потери сознания. Именно так я поступил бы с новобранцами, которые не желают подчиняться приказам».
«Думаю, дядя, тебе придется постараться, чтобы вколотить в них покорность»,
— сухо заметил король и почему-то рассеянно потер грудь.
«Вам надо их обезоружить», — ляпнул Каладин, сам того не ожидая.
Все взгляды обратились к нему. Светлость Тэшев нахмурилась, как будто бы у Каладина не было права говорить. Скорее всего, не было. Далинар, однако, кивнул ему.
«Солдат, у тебя есть предложение?»
«Сэр, прошу простить меня. И вы, ваше величество, меня простите. Но если от отряда одни неприятности,
Прежде всего следует его разделить, распределить людей подальше друг от друга в лучшие отряды. Не думаю, что здесь получится сделать то же самое.
«Не знаю, как нам разделить великих князей», — проворчал Далинар. «Сомневаюсь, что мне по силам помешать им договариваться друг с другом. Возможно, если бы мы победили в этой войне, я бы мог дать разным великим князьям разные поручения, отослать их, а потом с каждым поработать по отдельности. Но пока что мы здесь словно в ловушке».
«Что ж, вторая вещь, которую следует сделать со смутьянами», — продолжил Каладин, — «это разоружить их. Если забрать у них копья, управлять ими станет легче. Это унизительно. Они словно опять становятся новобранцами. Поэтому, возможно, вы можете лишить их армий».
«Боюсь, нет. Солдаты поклялись в верности Светлордам, а не короне как таковой. Ей присягнули только сами великие князья. Однако твои мысли движутся в правильном направлении».
Он сжал плечи Навани, потом продолжил.
«На протяжении последних двух недель я пытался отыскать решение этой проблемы. Нутром чую, что с великими князьями, со всеми светлоглазыми, что живут в Олеткаре, следует обращаться как с новобранцами, которых надо обучить дисциплине».
«Он пришел ко мне, и мы поговорили», — подхватила Навани. «Мы никак не можем силой принудить великих князей к покорности, как бы Далинору того не хотелось. Взамен нам следует сделать так, чтобы все поверили, будто мы готовы пойти до конца, если они не образумятся».
«Князья рассвирепели из-за приказа», — продолжил Далинор. «А мне это и требовалось. Я хочу, чтобы они думали о войне, о своей роли здесь и помнили об убийстве Гавелора. Если я сумею добиться, чтобы они вели себя как воины, даже если это начнется с того, что они направят свое оружие на меня, то, возможно, получится убедить их в моей правоте. С солдатами я разговариваю на одном языке. Как бы там ни было, все это будет в значительной степени опираться на угрозу того, что я заберу у них власть и силу, раз уж они не могут ими пользоваться как следует. И начнется все, как предложил капитан Каладин, с разоружения».
«Разоружение великих князей?» — задохнулся король.
«Это что еще за глупость?»
«Это не глупость», — возразил Далинар с улыбкой. «Мы не можем отнять у них армии, но кое-что другое нам вполне по силам.
Адалин, я намереваюсь снять замок с твоих ножен».
Адалин нахмурился, осмысливая услышанное. Потом на его лице появилась улыбка до ушей. «Хочешь сказать, что позволишь мне снова сражаться на дуэлях? По-настоящему?»
«Да», — подтвердил Далинар и повернулся к королю. «На протяжении очень долгого времени я запрещал ему участвовать в важных поединках, поскольку заповеди ограничивают дуэли чести между офицерами во время войны. Однако сейчас все больше понимаю, остальные не считают, что находятся на войне. Они играют в игры. Пришла пора позволить Адалину сражаться с другими осколочниками на официальных дуэльных поединках, чтобы он смог их унизить?» — спросил король.
«Дело не в унижении, а в том, чтобы забрать у них осколки». Далинар вышел туда, где его могли видеть все сидящие в креслах.
«Великим князьям было бы нелегко сражаться с нами, владей мы всеми осколочными клинками и доспехами в армии. Адалин, я хочу, чтобы ты вызывал осколочников других великих князей на дуэли чести, и чтобы призами становились сами осколки».
«Они на это не согласятся», — возразил генерал Хал.
«Все откажутся от поединков».
«Придется позаботиться о том, чтобы согласились», — сказал Далинар.
«Отыскать способ принудить их к битвам или сыграть на тщеславии. Я подумал, это может оказаться проще, если мы сумеем выследить, куда сбежал Шут».
«А если парень проиграет?» — уточнил генерал Хал.
«Этот план кажется слишком непредсказуемым».
«Поглядим. Это лишь часть того, что мы сделаем. Меньшая часть. Но зато самое заметное.
Адалин, все говорят мне о том, до чего ты хорош в дуэльном деле. И ты неустанно донимал меня просьбами ослабить запрет. В армии 30 осколочников, не считая наших. Ты сумеешь победить их?»
«Сумею ли я?» — с ухмылкой переспросил Адалин.
«Я это сделаю и даже не вспотею, если мне удастся начать с самого Садаса».
«Так он не только балованный, но и самоуверенный», — подумал Каладин.
«Нет», — возразил Далинар. «Садас не примет вызова, хотя наша цель и заключается в том, чтобы победить его. Начнем с кого-то из менее значимых и постепенно подберемся к нему».
Остальные в комнате выглядели обеспокоенными, в том числе и светлость Навани, которая сжала губы в ниточку и внимательно посмотрела на Адалина. Она, возможно, и поддерживала план Далинора, но ей явно не нравилась мысль о том, что племяннику предстоит сражаться на дуэлях. Но вслух Навани сказала другое. «Как отметил Далинор, это не весь наш план. Будем надеяться, Адалину не придется слишком много сражаться на дуэлях. Они предназначены в основном для того, чтобы внушить тревогу и страх, чтобы надавить на фракции, которые работают против нас. Большая часть того, что нам предстоит сделать, связана с всеобъемлющим и целенаправленным политическим усилием, которое позволит объединиться с теми, кого можно склонить на нашу сторону.
Мы с Навани будем работать над тем, как убедить великих князей